«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Родившись в доброй дворянской семье, он пройдет сложный путь от защитника дворянства до его разоблачителя. В молодости член кружка Петрашевского, он в дальнейшем как чиновник оказывается на разных провинциальных постах. Это помогает ему понять Россию и написать о ней пронзительные тексты. В личной жизни он однолюб, женат на красавице после долгой борьбы за нее. У него раздражительный, злой характер, но он умеет шутить как никто. Салтыков-Щедрин, разочарованный в дворянстве, дворянин.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине. Он родился в 1826 году, скончался в 1889. Ну и напомню я, что Щедрин – это его псевдоним, который стал второй частью фамилии. Урожденный он был Михаил Евграфович Салтыков. Виктор, сегодня говорим мы о писателе, которого вроде изучали мы все в школе, знаем с детства, но наверняка...
Не вроде бы, Аня, не вроде бы, а изучали.
Мне кажется, что мы его изучали, но все-таки до какой-то сути, вот лично я не докопалась. И сегодня, и в следующем нашем выпуске мы о Салтыкове-Щедрине сделаем две программы. Я надеюсь вот до этой сути докопаться. Виктор, начнем сегодня со слов Софьи Ковалевской о нем, правда? Вот что важного она нам о нем сказала?
Вот она, может быть, сказала то, до чего мы и не докопались, потому что она вспомнила Гёте насчет своего времени и писателя для всех времен. И давайте ее послушаем, потому что мне кажется, это очень четко. Щедрин писал для своего времени, а оказался, ну, давайте не будем ее заранее цитировать, пусть она сама за себя скажет. Софья Ковалевская.
Его имя останется в истории не только как имя самого великого памфлетиста, которого когда-либо знала Россия, но и как имя великого гражданина, не дававшего ни пощады, ни отдыха угнетателям мысли. Щедрин действительно жил только своим временем, но, как хорошо сказал Гёте, кто жил для своего времени, тот жил для всех времен.
Виктор, но писал он действительно для своего времени, но неминуемо пытаемся мы проводить какие-то аналогии с днем сегодняшним, причем, мне кажется, в любое время. И в 50-е, наверное, годы как-то пытались Салтыкова-Щедрина проецировать на современность и позже, и, возможно, сегодня. Это правильно вообще так его интерпретировать?
Ну, вы знаете, все зависит от того, кто как на это смотрит. Вы, наверное, помните, что Сталин сказал, что нам необходимы Гоголь и Щедрин.
Да, да, конечно.
Но это же была такая жесткая шутка, потому что те, которые пытались шутить, как Зощенко, например, они не были избалованы тем временем. Вы знаете, Щедрины всегда нужны, безусловно. Другое дело, что сам Щедрин неповторим, потому что в нем есть какая-то сущность, которая стоит за его сатирой, за его юмором, за его таким насмешливым отношением к действительности. У него такое экзистенциальное представление о жизни, как о некоторой очень серьезной драме, из которой надо выйти не победителем, но выйти, во всяком случае, не проигравшим, то есть выйти таким, чтобы не было за себя стыдно. Вот это поразительно. Я вот когда, готовясь к передаче, читал его, я заново как-то увидел его уже не глазами человека, который, а давайте посмеемся над этим явлением или над этим, а давайте попробуем, увидев эти страшные явления, не только высмеять их, но и попытаться их преодолеть и, прежде всего, в своей жизни. Вообще он такой сильный и, конечно, нервный писатель, и это не случайно отразилось, в общем, не только в творчестве, но и в биографии.
Действительно, сегодня будем говорить больше о биографии. Сегодня первый выпуск о Салтыкове-Щедрине, посвящаем его жизни. В следующий раз больше сосредоточимся на его произведениях. Очень часто мы обращаемся к детским годам писателей, и сегодня тоже Салтыков-Щедрин не будет исключением. Давайте начнем с самого начала. Что он почерпнул из своей жизни, из своего детства?
Ну, вот смотрите. Дело в том, что он из Тверской области, из дворянской семьи, и, в общем, он обожаем матерью, и в полтора года он получает первые письменные такие комплименты, когда мама шлет письмо отцу и вспоминает дорогого Мишу. Давайте послушаем, как это все звучит в письме.
«Дети все милые, а Миша столько мил, что не могу описать. Вообрази, все говорит беспрестанно у меня, и поутру, как проснется, то в столовую идет меня искать, спрашивает: тятя где? Маменька, чаю хочу. Идет в твой кабинет, мы там чай пьем. Потом возвращается в мою спальню, где все радости, свидания, поцелуи. Берет за руку и ведет: дай чаю, маменька. Столько он меня утешает, что при нем немного забываю нашу разлуку».
Насколько, например, вот его мать, его семья, та атмосфера, в которой он жил, потом были отражены в произведениях? Действительно ли Салтыков-Щедрин очень автобиографичен? Можем ли мы найти черты его родственников, его героев?
Да, но это уже начинается не вот с этого любования мальчиком, а начинается с наказаний. Кстати, отец почему-то в какой-то, я бы сказал, панике даже по отношению к этим наказаниям. Мальчику Мише еще 2 года, совсем маленький, его мама первый раз наказывает настоящая порка.
И но это сказать, нормальная практика для того времени? Или все-таки даже тогда это что-то из ряда вон выходящее?
Я думаю, что это просто скандал. Угу. И вот эта порка является каким-то отправным...
Отправной точкой, ужасно звучит.
Отправной, да, ужасно звучит. А его творческая биография.
Об этом мы читаем в книге Тюнкина Константина Ивановича, автора книги о Салтыкове-Щедрине в серии «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей».
А я еще добавлю, что Тюнкин был моим профессором литературы в университете,
вот
поэтому мне тем более приятно его процитировать.
«А знаете, с какого момента началась моя память?» – спросил однажды Салтыков в свои поздние годы. «Помню, что меня секут. Секут как следует, розгою. Было мне тогда, должно быть, 2 года, не больше. Этот мотив наказания, битья – какой-то страшный, кричащий, надрывающий сердце нотой звучит во многих сочинениях Салтыкова, вплоть до «Портного Гришки» и «Пошехонской старины».
Мы продолжаем разговор сегодня о Салтыкове-Щедрине, говорим больше о его жизни. Виктор, принято, ну, как мне показалось, по крайней мере, в большой степени сводить его литературу, его взгляды к какой-то бытовой теме, социальной. Тем не менее, вот мне попадались исследования, где проводятся, ну, не аналогии, а упоминается о каких-то евангельских мотивах в творчестве, о библейских мотивах в творчестве Салтыкова-Щедрина, и мы ведь находим свидетельство в его собственных воспоминаниях о том, какое произвело Святое Писание на него огромное впечатление. Давайте вот поговорим немножечко об этом.
Ну вот смотрите, дело в том, что такое Щедрин? Это, наверное, соединение вот этого воспоминания о порке ужасной и, наверное, встреча с Евангелием. Вот это, значит, с одной стороны, абсолютное зло, а с другой стороны, то, что он воспринимает как абсолютное добро. И вот эта вот борьба добра и зла и превращается у него в панораму сатирических произведений, которые мы все хорошо знаем.
Но он ведь знакомится с Евангелием в детстве, правильно? Довольно рано, потому что он говорит, что вначале не по подлинникам, а по устным рассказам.
Да, совершенно верно. Он знакомится, как, в общем, в XIX веке в России часто это случалось, именно по рассказам, по своим походам в церковь и так далее, и так далее. Но вот интересно, что это производит на него такое впечатление. Мальчик впечатлительный, естественно, рожденный быть писателем, Но она производит такое впечатление, вот эта встреча с Евангелием, что она остается на всю жизнь и как бы является его матрицей, вместе также с воспоминанием об этой ужасной материнской порке.
То есть вот эти вот две линии дальше мы и будем наблюдать в его произведениях.
Да, ну, в общем, что называется, не прямолинейно так,
ну, безусловно.
Но будем считать это как матрицы.
Ну и вот что он сам пишет.
«Когда я впервые познакомился с Евангелием и с житиями мучеников и мучениц христианства, то оно произвело на меня такое сложное впечатление, в котором я до сих пор не могу себе дать отчет. Насколько могу определить, овладевшее мною чувство теперь, то была восторженность, в основании которой лежало беспредельное жаление. В первый раз передо мною стали живые образы, созданные воображением, населившие собой особенный мир, который сделался для меня настолько же конкретным, как и та будничная действительность, которую я был окружен. Эти образы угнетали меня своим множеством и разнообразием. Они неотступно шли за мной шаг за шагом».
Виктор, а как складывались его взгляды? В какой момент мы можем сказать, что вот Щедрин стал тем Щедриным, которого мы знаем по книгам?
Я думаю, что для него очень важна была встреча с кружком Петрашевского. Он стал членом этого кружка. И, кстати, тоже отчасти поплатился за это. Не так страшно, как Достоевский, но, тем не менее, все-таки его сослали в провинцию. Его опыт общения с этим кружком, в общем, привел к тому, что он становится западником, что, в общем, свойственно молодым людям 40-х годов России, которые смотрят на царство Николая I и понимают, что нужно что-то, безусловно, найти важного и полезного как в культуре Европы, так и ее конституции, скажем так, в ее государственном устройстве. Ну и об этом совершенно прямо и, как всегда у него, точно Щедрин пишет в своих воспоминаниях.
Как известно, в 40-х годах русская литература поделилась на два лагеря – западников и славянофилов. Я в то время только оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно, примкнул к западникам. Но не к большинству западников, которое занималось популяризированием немецкой философии, а к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Оттуда лилась на нас вера в человечество. Оттуда воссияла нам уверенность, что золотой век находится не позади, а впереди нас.
Ну, Жорж Санд, по-моему, не только на Щедрина, да, влияла из русских писателей. Мне кажется, еще мы ее часто встречали, да, ее имя.
На всех она влияла. Она, конечно, была в этом смысле абсолютно шокирующий образ, потому что эта женщина писала свободную прозу, была при этом высоко оценена. Русские писатели с большим интересом, и, кстати, и не только писатели, критики, Белинский, как мы знаем, очень любили ее.
Виктор, но, коль заговорили мы о женщинах, да, даже, может быть, эмансипированных и так далее, но все-таки о женщинах здесь, мне кажется, надо вспомнить и историю его женитьбы. Мы уже сказали в начале программы, что женат он был на красавице, и женитьбу эту предваряла борьба за сердце этой красавицы. Давайте тоже расскажем о том, что же это была за женщина и какую роль она сыграла в его жизни. Потому что, насколько я понимаю, в общем, такой соратницей она для него не стала. Творческой, я имею в виду.
Нет, соратницей она не стала, но она стала, в общем, таким идеалом именно женской красоты. Он признавался, что он однолюб. И борьба, кстати, шла даже не только за ее сердце. Борьба шла отчасти и за кошелек ее семьи. Но он им не достался. То есть она пришла к нему без приданого. И это страшно разозлила и мать Щедрина. Мать, в общем, такая, можно сказать, отчасти солцечиха была. Ну вот порка и так далее. Она испортила отношения с сыном на многие годы просто из-за того, что сын женился против ее желаний. И вот она пишет...
Ну, такая нередкая история, я бы сказала, правда?
Нередкая. История нередкая, но дело в том, что мы уже понимаем, что мы имеем дело с героем очень впечатлительным, герой, который будет писать очень едкие произведения и, естественно, совершенно опираясь на свой жизненный опыт. Поэтому то, что мама пишет о жене Щедрина, надо сказать, в общем-то, звучит достаточно зловеще.
Давайте послушаем.
«Да что делать ныне матери в отставке? Только дай, а более и знать не хотим. Коллежский советник с голой барыней своей. Вот ворона-то залетела в барские хоромы. Но да работай, пиши статьи, добывай деньги ради барыни».
Жизненный опыт действительно для Щедрина был таким источником каких-то идей для его произведений и так далее.
Вдохновение.
Мы сказали о том, что он поплатился ссылкой за участие в кружке петрашевцев и действительно достаточно много времени провел в провинции, и, в общем, эта провинция и дала ему и вдохновение, и материал, и какие-то идеи.
Да, конечно, безусловно. Он и, в общем, такой был чиновник непослушный. Его всячески пытались сбагрить, что ли, и начальство его от него отказывалось. Но одновременно есть свидетельство того, что он был очень покладистый и очень доброжелательным по отношению к тем чиновникам, которые были или рядом с ним, или ниже его. И был в этом плане не просто таким, знаете, сухарем, а добрым и милым человеком. Вот об этом у нас есть свидетельство одного из его коллег.
Да, пишет как раз делопроизводитель губернского управления Егоров, дает такую ему, ну, я бы сказала, очень хорошую характеристику. Давайте послушаем.
«Строгий в службе, он был в высшей степени правдив и человечен. Требуя от других работы, даже непосильной, он сам изумлял всех своим трудолюбием. В заседаниях и дома, во всякую пору, хотя бы ночью, он постоянно был за работой. Он ежедневно имел дело с каждым чиновником и всех знал. Несмотря на строгую и трудную службу, все его любили и ничем ради него не тяготились, потому что он всякого ценил по достоинству, поддерживал и давал быстрый ход по службе, входя в положение даже частной жизни подчиненного. Серьезный до суровости с равными – был очень мягок и деликатен с низшими».
Виктор, насколько работа чиновником, потому что всю жизнь Салтыков-Щедрин занимал те или иные посты, насколько это ему помогало или мешало в литературной работе?
Вот смотрите, если порка соединилась с Евангелием, боже мой,
ужасно звучит.
Выговорить, но это так, да, то с другой стороны провинция, такая жесткая и серая провинция, соединилась с блестящим Петербургом в его жизни. И он совершенно справедливо оценивает эту встречу двух разных миров – провинции и Петербурга. У нас есть по этому поводу его слова о том, что дала ему провинция и что дает ему Петербург.
«Без провинции у меня не было бы и половины материала, которым я живу как писатель. Но работается мне лучше всего здесь, в Петербурге. Только этот город подхлестывает мысль, заставляет уходить в себя, сосредотачивает замыслы, питает охоту к перу».
Мы сегодня говорим о жизни Салтыкова-Щедрина. И знаете, Виктор, хочу я понять, что же он все-таки был за человек. Вот мы видим его портреты, такой седовласый старик с небольшой лысиной, с длинной бородой, такой очень прямой всегда, даже на изображениях это видно, он прямо с прекрасной осанкой. И кажется, очень строгий. Отражает ли это впечатление, то, каким он был человеком?
Ну, наверное, отражает, да, потому что он был таким человеком, я бы сказал, противоречием сам себе. С одной стороны, он был и колючий, вот, видимо, правильное слово по отношению к нему, потому что, когда смотришь его портреты, знаменитые портреты и малоизвестные портреты, в общем, такая колкость и колючесть в нем есть. Ну, может быть, это и должно быть у сатирика, трудно сказать.
А он все-таки сатирик, да? Мы его можем назвать писателем-сатириком в полной мере? Или это слишком просто?
Ну, я думаю, что не только сатирик, он, конечно, большой писатель, с большим талантом, безусловно, совершенно мыслитель. Ну, «История города глупого» – это, в общем-то, философский трактат на тему человечества. Все это так, да и Юдушка Головлёв тоже, в общем-то, прямо, можно сказать, не менее значительный образ, чем у Гоголя в «Мёртвых душах». Но, с другой стороны, Он, в общем, не гнушался, что называется, и журналистской работы, писал довольно жесткие статьи по отношению к действительности, так назовем это. В общем, пытался исправить разные направления государственной жизни, реформы, строительство такой России с Конституцией и так далее, и так далее. И здесь он тоже был и отчасти, если не политическим, то общественным деятелем. Но с другой стороны, можно сказать, что он, конечно, в личной жизни производил очень, скажем так, разные впечатления.
Противоречивые, как пишут современники,
Противоречивые, да. И у нас есть довольно забавное впечатление от госпожи Жуковской.
Екатерина Жуковская.
Да, Екатерина Жуковская, которая его неплохо знала и которая оставила такие, я бы сказал, тоже со своей стороны колючие мемуары по отношению к нему.
Это была какая-то смесь доброты и злости, зависти, жадности и щедрости, иногда наивности до смешного и замечательной целомудренности, столь чуждой теперешнему поколению литераторов. Самой непривлекательной стороной Салтыкова были, конечно, его жадность и зависть к деньгам. Но это выражалось у него таким непосредственным детским образом, что невольно вызывало улыбку вместо осуждения. Он завидовал не только богатым, но даже просто всякому, кому случалось заработать несколько больше обыкновенного, хотя бы это больше было много меньше его обыкновенного заработка.
Но нравится нам это или нет, видимо, таким он и был, по крайней мере, отчасти, если уж об этом пишут современники. Ну и знаете, еще одно впечатление, которое, ну вот, осталось у меня по его портретам, это то, что, в общем, он никогда не был молодым практически. То есть он всегда как-то запоминается такой образ человека уже пожилого и в летах.
Да, и немножко больного.
Да.
Есть такое ощущение, такая серость лица, бледность такая нездоровая. В отличие, например, того же Достоевского, который был таким красавчиком, я бы сказал.
Ну, мы и знаем разные его изображения, да?
Да, да.
И они у нас в памяти.
Да, да. У нас в памяти вот этот Достоевский, прекрасный Достоевский эпохи бедных людей, да. А Салтыков действительно вот в этом смысле невыигрышная фигура. И, может быть, даже это одна из причин, почему, знаете, как бы в него не до конца веришь. Потому что, ну, когда желчь, когда горечь, когда неприятие многих аспектов жизни, то тогда, в общем, ну что, человек, значит, не нашел себя в этой жизни. Да, это все непростая вещь. И в конце концов он очень быстро, уже после 50 лет, начинает болеть, рассыпаться. И вот тот же мой замечательный преподаватель Константин Тюнькин, университетский профессор, довольно четко и ясно формулирует, кем становится Салтыков после 50 лет.
Давайте послушаем.
Салтыкову не исполнилось и 50 лет, но он жалуется, что чувствует себя почти стариком. Резкий, затяжной кашель надрывал грудь и вызывал мучительное до тоски сердцебиение. Нервозность и возбудимость, волнение от каждой малости все возрастали. И сердце болело и колотилось нестерпимо. Творческое вдохновение и радость труда порой сменялись прямым отвращением. Но воля и выработанная многими годами самодисциплина каждый день вели к письменному столу.
Но и сам он тоже, например, в письме к Некрасову пишет об этом своем состоянии, и вот опять какая-то желчь из него исходит, льется даже, можно сказать, и, может быть, даже зависть, да, о которой Жуковская говорит, и злоба некоторая.
Да, он был скуповат, Жуковская об этом пишет, вернемся на секундочку к ней, ревнив, злопамятен. Но, с другой стороны, поскольку там всегда с современниками не все ясно, потому что он там поссорился с ее мужем, был к нему несправедлив, то, может быть, тут и, что называется, пришла обратка.
Не совсем объективная картина, да?
Да, но, с другой стороны, вы правы, Аня, вы совершенно правы. Сам Щедрин в письме Некрасову, кстати, мы, естественно, должны сказать, что они очень долго и плодотворно сотрудничали. У них был журнал, что называется, на двоих, все было хорошо, и поэтому он довольно откровенно писал Некрасову. И, кстати говоря, здесь поразительно. Вот он в Ницце, но он всем недоволен. И
в Ницце тоже ему все не нравится.
Да, ему он просится на родину, и на родине он находит тоже, в общем, что называется, царство города глупого. Так что, как видите, человек, он был достаточно сложный. Давайте вспомним все-таки о том, как он характеризует свою жизнь в Ницце, пишет об этом Некрасову.
«В Ницце я живу еще больше взаперти, нежели в Бадене. Ни одного вечера из дома не выходил. Скучновато, но климат хороший. И везде виллы, в коих сукины дети живут. Это беспредельное блаженство сукиных детей. Их роскошь, экипажи, платья дам ужасно много портят крови. И все эти хлыщи здесь как дома. Я один как-то особняком. В мае непременно в Россию приеду. Ежели умирать, так там».
Виктор, но все вот это представление о нем как о человеке, о его характере, о его детстве, что это нам дает для понимания его произведений?
Ну, вы знаете, дело в том, что, конечно, произведение и личность не всегда совпадают. Он все-таки в творчестве не просто человек с раздраженным сознанием, он человек, у которого есть свои идеалы, свои помыслы, свои мечты и так далее, и так далее. Видимо, как бы вот эта нескладывающаяся жизнь, ну, вы правильно заметили, что у него, в общем, не сложились взаимоотношения идеологически с женой, она как бы не участвовала в его радикальной деятельности, направленной, в принципе, к революции, ведь большевики не зря его очень любили. Так вот это все, понимаете, это жизнь. А что касается творчества, то ведь вдохновение, какой-то зоркий взгляд у него, оценки, да, это все, надо сказать, делает его большим писателем. Об этом мы поговорим в следующей программе. Что же касается его жизни, то здесь, конечно, нам приходится встречаться именно с какой-то серым, таким землистым цветом. И об этом вот Владимир Оболенский, молодой, знавший его, пишет и опять-таки подчеркивает и то, и другое. Что значит другое? То, что и был и свет в нем, но и была вот эта серость. Давайте, Ань, послушаем его очень любопытный фрагмент воспоминаний о Щедрине.
«В сером мягком пиджаке и с неизменным тяжелым пледом на плечах он сидел в кресле неестественно прямо, положив руки на тощие колена. Мрачно смотрели на нас с неподвижного желтого лица, изредка нервно подергивающегося, огромные, строгие и какие-то беспристрастно отвлеченные глаза. А отрывочные злые фразы, прерывающиеся тяжелым дыханием, производили впечатление скорее рычания, чем человеческой речи. Но вдруг на его каменном лице, в мускуле щеки, появлялась едва заметная юмористическая складка, а из уст вылетала чисто щедринская острота, до такой степени неожиданная и комичная, что все присутствующие невольно разражались смехом».
Этими словами Владимира Оболенского, издателя и автора мемуаров о Салтыкове-Щедрине, мы завершаем первый выпуск «Заговора классиков» об этом писателе. В следующем будем говорить больше о его произведениях. С вами были писатель Виктор Ерофеев и Анна Качарова.
«Заговор классиков».